Противник во что бы то ни стало стремился ликвидировать плацдарм в районе Кюстрина. Здесь начали появляться его новые части, переброшенные с других фронтов. Командующий 5-й ударной армией Берзарин просил усилить действия нашей авиации, но из-за непогоды наносить активные удары она не могла. Вот одна из моих телеграмм военному совету 5-й ударной армии, из которой легко составить впечатление о сложившейся обстановке. Военному совету 5-й ударной армии, командирам корпусов и командирам дивизии 5-й ударной армии. На 5-ю ударную армию возложена особо ответственная задача удержать захваченный плацдарм на западном берегу реки Одер и расширить его хотя бы до 20 километров по фронту и 10-12 в глубину. Я всех вас прошу понять историческую ответственность за выполнение порученной вам задачи и, рассказав своим людям об этом, потребовать от войск исключительной стойкости и доблести. К сожалению, мы вам не можем пока помочь авиацией, так как все аэродромы раскисли и взлететь самолеты в воздух не могут. Противник летает с берлинских аэродромов, имеющих бетонные полосы. Рекомендую. Первое. Взорваться глубоко в землю. Второе. Организовать массовый зенитный огонь. Третье. Перейти к ночным действиям, каждый раз атакуя с ограниченной целью. Четвертое. Днем отбивать атаки врага. Пройдет 2-3 дня, противник выдохнется. Желаю вам и руководимым вами войскам исторически важного успеха, который вы не только можете, но обязаны обеспечить. Жуков. Чуйков утверждает, что вопрос о возможности взятия Берлина еще в феврале 1945 года поднимался им впервые на военно-научной конференции в Берлине в 1945 году, но тогда он не получил широкого освещения. Действительно, этот вопрос ставился на конференции, но не Чуйковым, а представителем генерального штаба генерал-майором Янюковым. Чуйков, как мне помнится, и как это видно из стенограммы его выступления, по данному вопросу ни словом не обмолвился. Но вернемся к событиям, происходившим в марте 1945 года. Второй и Первый белорусские фронты завершили Восточно-Померанскую операцию, в ходе которой вражеская группировка там была полностью разгромлена, и вся Восточная Померания к концу марта оказалась в наших руках. Первый украинский фронт в феврале-марте провел две операции в Силезии и к концу марта выдвинулся на реке Нейсе на уровень войск Первого белорусского фронта, ранее вышедшего на реку Одер. Таким образом, в результате Висло-Одерской операции была освобождена значительная часть Польши, а боевые действия перенесены на территорию Германии. Было разгромлено и уничтожено 60 дивизий немецких войск. Для создания нового фронта обороны на берлинском направлении немецкое командование вынуждено было перебросить туда свыше 29 дивизий и 4 бригады, снятые с других участков советско-германского фронта, с западного и итальянского фронтов. Наступление советских войск от Вислы к Одеру — блестящий образец крупнейшей стратегической наступательной операции, которая без всяких пауз развивалась со среднесуточным темпом в 25-30 километров, а танковыми армиями со средним темпом до 45 километров, в отдельные сутки даже до 70 километров. Такая стремительность была достигнута впервые в ходе Великой Отечественной войны. Большой размах стратегической операции, ее быстрота были обусловлены прежде всего улучшением общей обстановки на фронте, высоким боевым духом советских войск, дальнейшим изменением соотношения сил в нашу пользу и неуклонным ростом боевого и оперативно-стратегического искусства. Основная роль в развитии наступления на фронтах после прорыва обороны противника принадлежала танковым армиям, отдельным танковым и механизированным корпусам, которые во взаимодействии с авиацией представляли собой быстроподвижной таран огромной силы, прокладывавший путь для общевойсковых армий. Войдя в прорыв, танковые армии и механизированные корпуса развивали наступление с полным напряжением сил, днем и ночью не давая врагу передышки. Сильные передовые отряды наносили глубокие удары, в то же время не ввязываясь в затяжные бои с отдельными группировками противника.